ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, ви дивитеся програму «Молодь Плюс». Я Марічка Набока. Зі мною в студії чемпіонка з художньої гімнастики Аня Різадінова. Доброго вечора.
Здравствуйте.
Шановні слухачі, глядачі, долучайтеся до створення програми у Facebook і Twitter, а також дзвоніть нам у студію. Наш телефон 044-490-3074. Пані Ано, я вас вітаю, дуже вам дякую за ваші перемоги на європейських іграх. І хотіла показати глядачам хіба що малесеньку частинку ваших здобутків. Давайте подивимося.
Художня гімнастка Ганна Різадінова народилася в 1993 році в Сімферополі. У 2011-му стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. Учасниця літніх Олімпійських ігор 2012-го. На чемпіонаті світу у Києві у 2013-му Ганна виступала у 6 дисциплінах та завоювала золоту і 2 срібні нагороди. На змаганнях чемпіонату світу в Баку та Ізмірі здобула бронзові нагороди у багатоборстві, у вправах з булавами і стрічкою, а також командні першості. А на європейських іграх у вправах з м'ячем і вправах з булавами Ганна здобула 2 срібні медалі.
Чесно кажучи, у мене завжди мурашки по шкірі йдуть, коли я ось це дивлюся, і навіть другий раз, і третій там для монтажу все одно, для мене це якось неймовірно. Ви зараз дивитеся на себе, ви якось сприймаєте, що за помилки я зробила, чи вже так спокійно?
Ну, чаще всего, конечно, я вижу сразу свои ошибки, поэтому не всегда люблю смотреть, пересматривать свои выступления, потому что, ну, как-то очень, не знаю, с критикой, что ли, больше отношусь к себе, и почему-то каждый раз задаю себе вопрос, а почему же мне тут дали медаль, или почему мне здесь поставили хорошую оценку? Ну, поэтому не так часто стараюсь пересматривать свои видео, потому что либо падает, ну, портится настроение, либо потом просто об этом буду думать очень много.
Ну, дуже критично ставитись до себе. Ну, але все одно, це така красива сторона, виступ, змагання. Що за цим стоїть? Які от ви б назвали труднощі для себе, як для спортсмена?
Спорт – это вообще тяжелая вещь, особенно большой спорт. То есть, если у меня в будущем, да, будет девочка, то я хорошенько подумаю, отдавать ли ее именно в большой спорт.
Вот я хотела, короче, вас испытать.
Ну, потому что именно отдавать ребенка в художественную гимнастику, я считаю, что это идеальный вид спорта, именно для девочки. Но большой спорт – это кардинально другое. И нужно настолько хотеть этого, нужно настолько жить этим, чтобы посвятить, в принципе, всю свою жизнь этому делу. То есть, я занимаюсь гимнастикой с 5 лет. Я родилась в спортивной семье, мама у меня тренер, тоже по художественной гимнастике, поэтому, в принципе, выбор был один, да, это гимнастика. Мне понравилось, то есть не могу сказать, что меня заставляли, мне действительно понравилось это дело, хотя не с первого раза, почему-то меня в 4 годика привели, мне ужасно не понравилось, было все больно, да, растяжка, гибкость, у меня не было именно природных данных, я поняла, что нет, я это выдерживать не хочу, но потом в 5 лет... Почему-то вот не знаю, вот какая-то сила, я считаю, эта сила свыше просто привела меня все равно в этот зал. И вот до сих пор я в этом деле, в этом любимом деле.
Скажіть, будь ласка, якщо говорити про фінансові речі, що ви відчуваєте зараз? Є якась підтримка? Чи так само, скажімо так, важко, як раніше, як ви розповідали про не найкращий зал, не найкращі умови?
Ну, да, в Україні з цим... Ну, мягко сказано, небольшая проблема, да, проблема со спортивными объектами, с базами, с финансированием. Ну, призовые, это, наверное, уже на последнем плане, это чисто вознаграждение спортсменов, которое, ну, должно быть в стране, но у нас, к сожалению, его нет. Все понимают, война в стране, очень тяжелая ситуация, но просто спортсмены – это одна из составляющих действительно сфер, которая, ну, прославляет нашу страну на весь мир. То есть ценят украинских спортсменов и любят украинских спортсменов. И, ну, мы тренируемся в зале в Октябрьском дворце из поколения в поколение. То есть этому залу я уже не знаю сколько лет. Этот зал прошел и Майдан, и войну. То есть он прошел уже все. Там, ну, если бы вы увидели, там трещины на стенах. Зал, в принципе, не соответствует параметрам. То есть у нас лежат 2 ковровые дорожки, должно быть 4. То есть можете себе представить, у нас половина ковра. То есть, в принципе, ну, мы вообще не соответствуем параметрам. Потолок низкий. Ну, не мы первое поколение работаем в таких условиях. Мы себя успокаиваем тем, что Это делает нас сильнее, только закаляет. И, возможно, в хороших условиях у нас бы не было вот этого такого спортивного бойцовского духа. А так он вырабатывается каждый божий день, когда ты делаешь прогоны, ты не влезаешь в площадку. Ну, то есть, поэтому есть свои плюсы в этом, конечно, тоже. Но сейчас мы были в Баку и видели, какие условия там, как там ценят спортсменов, как для них делается все. То есть те спортивные объекты, которые находятся в Азербайджане, нам о таких можно только мечтать. Скажу чесно.
Ну, ось якраз цікаво, ви підняли питання. Якось, я пам'ятаю, ви сказали, що в Україні цінують спорт, але лише бокс і футбол. Наша журналістка Оля Коренова з Сум намагалася з'ясувати, яка ситуація з менш популярними видами спорту на місцях і чи можна взагалі їх розвивати, скажімо, не в столиці.
Більше 4 років сумські прихильники регбі намагаються популяризувати свій улюблений вид спорту. Згадують, коли починали, грали фактично без правил, бо самі ще не розуміли, що ж воно таке, те регбі. Розповідають, цілковито захопили вже після ознайомлення з правилами гри.
Спочатку було таке, бас, давай, убиватися, друг друга ляпатися. А потім, ну, з часом почали вже цікавитись, як це пас вперед, ну, не можна робити, як правильно розвести м'яч. Як входити в рак, як робити бас правильно вже.
Розповідають, хоча за останні 3 роки в багатьох містах і з'явились свої команди, рівень розвитку українського регбі фактично на нулі. Елементарно через відсутність інформації.
Да, мало людей, що там слышали. Для них это какой-то странный мяч. И люди бегают, бьются там на поле до крови, до убийства какого-то там, пока не вынесут кого-то.
Хлопці говорять, насправді ж регбі надзвичайно цікавий спорт. Справжній, чоловічий. А через брак інформації українці просто не мають можливості ним захопитися.
Интереснее регбі, чем остальные игры, хотя бы тем, что эта игра гораздо динамичнее, очень динамичнее. В ней очень много правил, по которым, если человек понимает эти правила, по ним очень интересно играть.
Запрошують і приймають свою команду усіх, проте попереджають про нюанси, до яких слід бути готовим.
Готовиться к розорваним футболкам, к синякам на коленках почему-то, возможно, поломаним пальцем своїм, розбитим бровям.
Самі до травм вже звикли і ставляться по-чоловічому, як до дрібниць.
Декілька було переломів, ну, там, лучева кістка, пальці зламані на себе. Ну, такі. Ну, чутка.
Поки що доля регбі, принаймні у Сумах, в руках ентузіастів. Хлопці своїми силами проводять інформаційну кампанію. Вірять, що люди зацікавляться і будуть приходити не лише подивитися, а й пограти. Записати коментар у регбістів не так-то й просто. Енергія на полі зашкалює.
Я хотів, як би, з дитинства грати. Мені дуже доволі-таки нравилось этим заниматься.
Зараз хлопці організовують всеукраїнський турнір в пам'ять про загиблого в АТО друга. Роман Атаманюк – один з перших ініціаторів регбі у Сумах. Вшанувати його пам'ять улюбленою грою прийдуть команди з Києва, Чернігова та Кременчука. Цією грою хлопці хочуть випробувати свої сили та продемонструвати, що не буває нічого неможливого, навіть регбі у Сумах.
Приходіть на регбі, вам подобається.
Ольга Коренева, Суми, для Молодь Плюс.
Нас розвеселив цей сюжет, але була там і сумна ситуація про загиблого бійця в АТО. Що ви кримчанка, так? Народилися в Сімферополі. Як це важко, да, питати, але що для вас змінила війна, для вас особисто? Як, напевно, і як для спортсменки, і як просто для дівчини?
Можна сказати, що війна отобрала, забрала, я не знаю, як це правильно назвати, но я лишилась родини. Тобто, в принципі, в Крим. Я в Криму ще ні разу не була, в своєму родному Сімферополі, да, після того моменту, як вот это уже територія Росії. Я очень сильно хочу увидеть родителей, маму, папу, но что-то меня останавливает, то есть я до сих пор не могу принять тот факт, что это уже территория России. Для меня это все равно Украина, я все равно верю, что все вернется на свои места, и то, что Крым это будет все равно Украиной. Сложно. Как раз вот был соревновательный период, когда решался, да, этот момент, все-таки где останется Крым. И я помню, что 2 старта я просто сорвала. Ну, то есть мне настолько было тяжело морально, я ни о чем не могла думать, ни о мячике, ни о булавах, ни о чем. Я думала только о родителях, о своем доме. И, конечно, это не могло не повлиять на подготовку. То есть это очень сложная тема, да, но верим в лучшее.
Ну, але ви з мамою бачитеся, правильно?
Мама ко мне приезжает, хотя это тоже сейчас не так легко сделать, как это было раньше. То есть мама ко мне приезжает, ну, раз в 3 месяца, наверное, потому что тоже добираться теперь стало очень сложно.
Я ще хотіла поговорити про підготовку так само спортсменів на місцевому рівні, зокрема в Черкасах. У перших європейських іграх у складі збірної України взяли участь 5 черкащан, і Дар'я Бунякіна з'ясовувала, як же це тренуватися в цьому місті.
У тирі 2-ї дитячо-юнацької спортивної школи спортсмени займаються кульовою стрільбою. Попри те, що в приміщенні немає ані туалету, ані душової і зовсім маленька роздягальня, за 30 років у закладі виховали не одне покоління учасників різноманітних чемпіонатів. Один із них – 22-річний Сергій Куліш, майстер спорту міжнародного класу з кульової стрільби. Цього року хлопець брав участь у перших європейських іграх.
Зараз в основному я тренуюсь в Львові. У нас там основная база, ну, как бы другой нету в Украине. Ну, вообще, да, я когда приезжаю домой, я здесь работаю. Подготовить можно, естественно, и этому пример я. Я уже еду на вторую Олимпиаду, буду ехать в Рио, потому что у меня есть лицензия. Материального не хватает, то есть нужны деньги. Естественно, чтобы ставить какие-то установки, покупать патроны, костюмы и все остальное.
І ще один черкаський учасник європейських ігор, майстер спорту міжнародного класу з триатлону Олексій Сюткін усю зиму тренувався на Кіпрі. Усе тому, що в Черкасах немає прийнятних умов для підготовки.
Я зараз тренуюсь не на шосейному велосипеді, а на горному і катаюсь, ну, по пересеченной местности. Ну, щоб ви понимали, це ж саме, що, ну, то есть конькобежец тренируется на роликовых коньках. Чтобы показывать мировые результаты, мировые достижения, то есть конкурировать в мире, тогда, да, конечно, нужно изменять, в общем, очень многие факторы подготовки и условия подготовки, на которые требуются деньги. Но чтобы начать заниматься спортом, не так уж и много нужно денег.
Підтримка спортсменів, майбутніх чемпіонів – це повноваження держави. У міської влади інші завдання, говорять у Черкаській міській раді.
Ніколи в міському бюджеті ми не знайдемо грошей для того, щоб забезпечити нормальне фінансування для спортсменів високого рівня. Задача міської влади – створити умови для розвитку масового спорту, для розвитку початкового спорту, для того, щоб діти в переважній більшості займалися руховою активністю.
Натомість триатлет Олексій Сюткін каже, що не відчуває від держави особливої підтримки. Цього року готуватися до перших європейських ігор спортсмену допомагали саме місцеві владці та звичайні громадяни. Дар'я Бунякіна, Черкаси, для Молодь Плюс.
Фінансово складно багатьом спортсменам, тому інколи вони переходять змагатися за інші країни. Вам пропонували чи бояться?
Нет, бояться, да. В принципе, предложений не было, было больше слухов по этому поводу. Но я бы этот вариант даже не рассматривала. То есть, да, там на начальных каких-то стадиях, то есть там в первые дни, когда Крым перешел в Россию, конечно, были разговоры, что я в каких-то списках олимпийской сборной российской.
Ну, но так и было.
Я не знаю, я не уверена. Ну, я честно, я не вникала в этот вопрос, но потом, конечно же, не было вообще никаких разговоров по этому поводу.
Що б ви відповіли, скажімо так, якимсь бюрократам з російського спорту, якби вони вам запропонували?
Ні, я думаю, що я б навіть розмовляти не стала, скажу так. Ну, це однозначно ні, цей питання навіть, ну, не розглядався б.
Скажіть, ласка, як би ви пояснили, чому спорт має бути все-таки для країни будь-якої важливим? Не лише фінансування, а загалом, так?
Спорт в цілому – це те, що прославляє нашу країну. Тобто, навіть на такому рівні, як зараз проходили європейські ігри, те, що Україна зайняла 8-е місце, це добре, але я можу сказати, що спортсмени йдуть на якомусь своєму внутрішньому патріотизмі, на якихось своїх великих цілях, задач. Ну, тобто, а если бы у нас были эти спортивные объекты шикарные, это финансирование, эти возможности с точки зрения медикаментов там и так далее, то есть сейчас все уже вышло на такой уровень, то есть мы бы спокойно могли соревноваться, бороться за тройку, потому что У нас очень талантливые люди, у нас очень талантливые тренеры, спортсмены, но невозможно идти только на своей инициативе, потому что, ну, я же повторюсь, все очень движется вперед, то есть спорт не стоит на месте. И поэтому хочется, да, хочется, чтобы спортсменов больше ценили, потому что вот даже в других странах быть спортсменом – это почетно, это классно. А у нас, допустим, развивается, ну, я не знаю, шоу-бизнес, да, там, спортсменов даже не так часто приглашают на то же телевидение. Ну, вот сейчас, слава богу, прошли Европейские игры, и, конечно же, сейчас вот уже, наверное, вторую неделю спорт так, он хотя бы на слуху, это очень приятно. И это мотивирует, и хочется приносить еще больше медалей, наград, да, для своей страны. Но так должно быть не только после медали, а так должно быть постоянно. То есть страна должна знать в лицо своих героев. Потому что, ну, как спортсмены заставляют играть наш гимн Украины на весь мир. Ну, то есть это дорогого стоит. Золотые медали, победы, это все дается таким трудом, и я считаю, что это должно вознаграждаться.
Скажи, будь ласка, був час, коли опускались руки, було бажання піти, чи все-таки це, скажем так, відганяється максимально? І...
Ну, у меня бывало опускались руки не из-за финансирования, не из-за каких-то там денежных, да, призовых, потому что я все равно работаю... Ну, не для этого. Да, это, естественно, приятно, и хочется, чтобы тебя оценили. Но все равно у меня в приоритете, конечно же, идет, ну, далеко не деньги. Опускались руки, вообще в целом у спортсмена опускаются руки, либо когда несправедливое судейство. Это такой первый, да, фактор, так как у нас очень субъективный вид спорта в художественной гимнастике, ну, такой сложный момент. Либо опускаются руки, когда идет недопонимание с тренером, что-то не получается. Потому что мы становимся уже взрослыми, и кажется, что мы такие опытные, все умеем. И есть такие моменты, где нужно закрыть рот, переступить через себя и довериться тренеру. Это не звездная болезнь, но вот этот вот первые шаги к звездной болезни, вот там нужно, чтобы, как говорят, тренеры обломали рога. Вот, это тоже надо пережить. И, конечно же, опускаются руки, когда что-то не получается, когда ты горишь, живешь, каждый день встаешь ради одной цели. Допустим, сейчас в Баку я совершила ошибку на финальных упражнениях, на первом виде с обручем.
На обруч.
Просто нелепую ошибку. То есть я до сих пор не могу объяснить, почему так произошло. Я потеряла предмет на передаче.
И вы сказали, что это ваш любимый.
Да, я люблю обруч, я стала чемпионкой мира именно в этом упражнении. И, ну, причем потерять не на какой-то сложном там мастерстве, не на сложном выпуске обруча, а просто на передаче из одной руки в другую. Вот я вам сейчас дам обруч, вы это сделаете.
Я
могу
впустить.
А я потеряла. То есть, ну, наверное, это тоже какой-то опыт очередной. Видимо, я должна была это пройти. Но вот после вот обруча, вот у меня именно вот наступил такой момент, что у меня опустились руки. И просто многие не видели то, что происходило за площадкой. Все уже увидели меня, как я выходила на упражнение с мячом. Но то, что было за ковром, это было страшно. Мне уже было жалко и тренеров, и всех, потому что... Вот как в этот момент мотивировать опять заново спортсмена, чтобы он захотел выйти на площадку, все равно соревновался, все равно доказывал, чтобы вот весь труд, он просто вот, он не ушел коту под хвост. Ну, вот это вот сложно было.
Але вы зібралися и пішли виступати далі?
Да, слава богу. Хотя там до выступления оставалось уже минут 10-15, и у меня просто были слезы на глазах, потому что, ну, я настолько хотела, чтобы у меня все получалось, я настолько была готова морально и физически, и когда не получается, сразу миллион мыслей, что, возможно, ты не на своем месте, возможно, ты вообще не здесь должен находиться, может быть, уже надо это все бросить, но не идет, ну вот что поделаешь. И как раз после этого я каким-то образом собралась на мячик и получила серебряную медаль в упражнении с мячом. То есть это закаляет, наверное, такие вот сложные моменты, потому что в спорте, я заметила, идет рост, вот колоссальный рост спортсмена, только вот после неудач. Когда все хорошо, то... Есть вероятность, что спортсмен может становиться на этом этапе, на этом уровне, то есть не будет этого роста. А когда неудача, это тебя мотивирует, просто подталкивает на еще большую работу, на еще большие победы.
Ну вот я слухаю у вас такий аналіз, самоаналіз подій. Скажіть, будь ласка, ви думали про те, що буде після того, як ви закінчите змагатися, так, в великому спорті?
Да, я вообще очень люблю думать, это моя огромная проблема, как говорят мои тренеры. Если бы я меньше думала, мне было бы легче вообще жить на белом свете. Да, естественно, задумываюсь. У нас очень молодой вид спорта. То есть 25 – это считается, что уже вообще ветераны в художественной гимнастике. Мало кто доживает даже до такого возраста. Но я хочу прожить в этом прекрасном виде спорта как можно дольше. Конечно, если позволит здоровье. Но вот у меня проблема, вот главное, с моральным состоянием. Мне справиться, тогда все получится. Конечно, есть много моментов, которым бы я хотела заняться, но это точно будет сфера спорта, то есть я не буду вдаваться в какие-то крайности, потому что сферу спорта я знаю, а какую именно деятельность, ну, я думаю, что мне жизнь сама как-то покажет, куда мне надо направиться.
Харків'янин, боєць Дмитрий Тимченко на Європейських іграх здобув срібло, і він каже, що якщо така професія буде в пошані в Україні, він би хотів тренувати малечу.
Любая медаль – це приємно. Значить, в даний момент заслужив на цю медаль, заработав це. Звісно, було бажання виграти золото. Завжди є бажання виграти золото. Ну і, в принципі, від серебра теж не особо розстроївся. В нашу форму нас президент федерации дал. И борцовки, и трико, в них боролся. В принципе, очень классные. Все остались довольны, ребята. Ну, приятно, когда есть люди, которые такие подарки делают, потому что минимально борцовки сейчас стоят 1500 гривен, 2. Все поездки в основном за соревнования такого уровня, это все на государственном уровне. Ну, самому очень сложно найти такие средства, даже вот просто поездка там в Баку могла выйти там 1000-1500 евро. Мы привыкли к таким спартанским условиям. Поэтому ну, не обращаем внимания на это и все. Ну, и то, что есть, то тренируемся. Что, да, конечно, хотелось бы такого, как в европейских развитых странах, действительно, там уровень, не заходишь, там обалденные классные залы, у них все на высшем уровне. Ну, хотя мне тоже грех жаловаться, у меня очень хороший зал для тренировок здесь, в детской спортивной школе 7.
Дмитрий Тимченко сказав нам в інтерв'ю, що його мрія – це Олімпійські ігри. Розкажіть, будь ласка, про вашу мрію і, можливо, вона теж пов'язана з Олімпіади.
Конечно же, это будут мои вторые. Дай Бог, чтобы они были. Вот сейчас в сентябре мы будем зарабатывать лицензию на чемпионате мира.
Что
у каждого спортсмена, да, проходит чемпионат мира. У нас он проходит каждый год, и за год до Олимпийских игр разыгрывается лицензия, то есть попадание на Олимпийские игры. В индивидуальной программе отбор идет, по-моему, 14 гимнасток отбирается. Вот с первого раза сейчас отберутся на Олимпийские игры. Потом будет предолимпийская неделя, по-моему, в апреле или в мае месяце, и будут еще как бы доотбор, то есть еще будет шанс попасть, по-моему, 5 гимнасток. В общей сложности на Олимпиаде будут участвовать 24 гимнастки.
Ну, і ця вічна конкуренція з Росією там, зрозуміло, загострюється аж до...
Ну, да, но не только с Россией. У нас борются как страны СНГ, да, то есть у нас Россия, Украина, Белоруссия, Израиль, Азербайджан. На самом деле сейчас очень... Многие страны подтянулись на тех, на кого не делали ставки, но все работают, работают, работают. То есть все понимают, что времени мало и что вот просто нужно сейчас пахать. Ну, то есть... Все классно подготовлены. Очень сложно справиться морально многим, потому что есть давление, что мало времени, что нужно получить медаль. То есть тут уже чисто психологический настрой, у кого лучше будет, тот и победит, да. Но основные цели и задачи, конечно, у меня это Рио-де-Жанейро, потому что в Лондоне, ну, я была еще помоложе, еще, конечно, не понимала, наверное, всю значимость такого события спортивного. Я была 10-я на Олимпийских играх, и это было огромное достижение, что я вошла в финал, могла и не войти. Я помню, как мы сидели тоже с тренерами и просто болели, чтобы я вошла в эту десятку. Слава богу, получилось. И сейчас, конечно, уже будем бороться не за десятку, а за... Ну, не хочу так прям громко говорить, но за хорошие, достойные места. И сейчас для этого делаем все, еще совершенствуем программу, возможно, будем что-то переделывать, пересматривать. Очень усложнили программу в этом сезоне, поэтому где-то я и допускаю серьезные ошибки на соревнованиях. Но до Олимпиады время есть, поэтому, я думаю, еще все устаканится.
Я вам бажаю лише перемог. Зі мною в студії була Анна Різадінова. Почуємося наступної п'ятниці.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.